Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Этапы возвышения». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Наша программа сегодня посвящена Бааль Суламу, Юджи Леви Ашлагу. И, конечно, этой одной программы недостаточно, и недостаточно одной книги, чтобы рассказать о его работе, о его образе, обо всем том, что он сделал. Но в любом случае, я бы хотел начать с вопроса к вам. Если бы вы должны были рассказать о Бааль Суламе, с чего бы вы начали?
И я не знаю, что ответить. То, что я знаю, это очень мало. Я не историк и никогда не исследовал этого, но тут, там, где мы говорили с Рабажем, буквально считанные минуты каждый раз о его отце, он не хотел об этом рассказывать.
Вообще не хотел?
Нет, он был парнем из Польши, который искал. Он был очень талантлив, был буквально величайшим человеком. Гаоном, был судьей в Варшаве, где надо понять, что такое быть судьей в Польше, какая-то великая почесть, но он очень искал. Он был, относился к хасидизму Пурсова. Это маленькое место возле Варшавы. Он ездил туда к своему Рэбби из Пурсова. И каждый раз, когда он был с Рэбби из Пурсова, он спрашивал всевозможные вещи, и тот не хотел ему отвечать. И когда-то случайно он вдруг увидел там какую-то книгу у него, и это была книга «Древо жизни Ари». И он взял ее, открыл, пока Рэбби Пурсов не пришел, не спросил, почему ты взял, это не для тебя, положи это на место. Но пока что он увидел, что это именно та книга, которая ему необходима для того, чтобы найти ответы, что его так беспокоило.
И он потом назвал то, что какой вкус моей жизни.
Да, то, что беспокоило его настолько, и он достал эти книги и начал изучать.
Именно там, в этой школе у Рэбби?
Нет, он жил в Варшаве.
Самостоятельно?
Да, учился самостоятельно. И он начал изучать в 17-18-летнем возрасте, изучать науку Каббала, но на самом деле постиг ее в полноте после почти что 20 лет. То есть было много, заняло много лет, даже после того, как он приехал в Иерусалим, находился во внутренних выяснениях, когда занимался в этом известном колле Хайе Олам на площади Шаббата, он углублялся в это. Так рассказывал Раба, что с первого момента заняло ему почти что 20 лет, пока он не постиг всю науку в полноте ее. Ну, конечно же, в полноте еще ни о чем не говорит, но он был 20 лет в поисках, в раскрытиях. И читал, сказал Рабаш, однажды, когда он вернулся от Рэбби из Пурцева, очень устал в пути, лежал на диване в салоне и сказал: «Все, ничего не поделаешь, мне необходимо ехать в Израиль». То есть были у него причины на это. Первое, что он видел, что в Германии и Польше просто будет резня.
То есть он тогда еще это видел?
Да, он видел.
Мы говорим о 20-х годах.
Именно тогда, да. С одной стороны. А с другой стороны, он видел, что ему не с кем больше учиться, некого спрашивать. И он уже превысил своего учителя, своего Рэбби, стал выше него. И поэтому сказал, что нужно ехать дальше, искать с кем и как, поскольку самому это невозможно. И тогда в возрасте молодом, в 22-м году, он приехал, как мне кажется, в землю Израиля.
И вроде бы приезд в страну...
Были у него много проблем в Польше.
Но кто организовывал ему эти проблемы?
Он был известным судьей. молодым, перспективным, и он сказал, что нужно поехать в землю Израиля. Да-да. И он собрал много семей, которые хотели поехать с ним вместе. Они даже специальные домики заказали из Швеции или из Голландии, я не помню.
Из Голландии.
Да-да. И они хотели туда поехать, создать там поселение. Он хотел сделать духовное поселение в стране Израиля, поднять тут новое духовное общество. И все-таки это было в те годы, когда только поднималось это поселение. И раввины в Варшаве сделали демонстрацию против него, запретили ему. Он все-таки убежал один, без семьи. И только затем приехала семья, и он
вместе поехали.
Да, он со моим ребе, Рабашем. Они сели на корабль и приплыли в Яфу в 22-м году. Это то, что мне известно. Но еще несколько деталей. Они жили в Иерусалиме. Затем, когда он приехал из Иерусалима, он разочаровался в том, как там изучали науку Каббала. Он писал об этом в своих посланиях. Затем он искал, с кем учиться. Очень был рад встретить Рава Кука, который на самом деле находился на уровне каббалиста. Он был просто рад встретиться с ним. И свое почитание его передал своему старшему сыну, моему учителю. И хотел заниматься чем-то, чтобы не узнали, что он каббалист. Вначале, когда приехал, он хотел создать предприятие по обработке кожи и принять учеников и спокойно работать и учиться, чтобы не знали они, что занимается наукой каббалой во время работ. То есть они бы обрабатывали кожи в пергамент и на этом зарабатывали, изучали вместе науку каббала, оставляли на это время тоже. Так он желал сделать. Но когда он приехал, сразу же поняли, что это Раф из Варши.
И да, тогда, в Израиле сразу узнали.
И тогда не было у него выбора. Он не мог упуститься с этого уровня, с уровня раввина на выделку кожи. И должен был уже быть равом в Гиват-Шауле. И вследствие уже затем своей работы, как в раввинате, так и по каббале. И в это время его не очень-то почитали и не соглашались с ним.
Да, строительство дороги.
Да, в строительстве железной дороги. Они сами переехали в Яфу, затем жили на улице Ротшильд в Тель-Авиве. А затем в Нейбраке. Его сыновья занимались строительством. Занятиями для того, чтобы заработать деньги. На самом деле, тогда страна выглядела по-другому, чем сейчас. Было много работы, все должны были зарабатывать. Он очень, конечно же, стремился к распространению науки Каббала, издал много книг, издал газету «Народ» в 40-х годах. Он знал о войне, которая приближается, о катастрофе. Он чувствовал все эти вещи, рассказывает о нем, что он остановил армию немцев, которая приближалась к стране Израиля. Но, конечно, мы не воспринимаем все эти вещи в простом виде. Но он видел на расстоянии больше времени.
О самом себе он пишет. И вот по желанию Творца удостоился зарождения во мне души Ари. Что он имеет в виду?
Душа — это особое восприятие. Если человек обретает его, это не просто опускается в тебя и какой-то святой дух облачается, но ты должен подняться на этот уровень с помощью огромных усилий и прийти к такому состоянию, как душа Ари. Ты должен быть достойным этого. Это не просто чудо, даваемое свыше.
Ну, во всяком случае, он так пишет об этом.
Нет, это дается человеку вследствие того, что он на самом деле, он прежде всего должен выполнить свою роль, это понятно. От Ари и далее, та же особая душа, вообще, а душа Ари — это Авраам, Моше.
То есть это началось гораздо раньше?
Конечно же, Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааля Сулам — это та же душа, которая кругообращается из поколения в поколение и таким образом облачается каждый раз, сопровождая, скажем так, какое-то создание в этом мире. Да, какое-то тело. И тогда это тело выполняет приказания души, и он распространяет науку Каббала дальше, как и все те великие, которых мы знаем как людей из истории. На самом деле это действие души в них. И поэтому Бааль Сулам говорит, что он удостоился облачения души Ари, и мы видим, в соответствии со всем предприятием, которое он создал комментарии Сулам на Рашби, и это предпоследний его кругооборот, а затем комментарии всех рукописей Ари в Талмуде 10 сферот, и сопровождал это всевозможными статьями, посланиями, и написал много материала, где он описал, как подойти к этим всем вещам, написал много предисловий книги Зор и к Талмуду 10 сферот, чтобы объяснить, как подойти к этим книгам по Каббале, иначе мы не знали, как их раскрыть. Книги Каббалы не означают, что они приходят к тебе или не приходят. Когда они у тебя в руках, ты тоже не знаешь, как их читать. И в этом главное его величие и его сына, моего учителя, Рава Баруха Шалома Ашлага, когда они оба в особенности действовали, как и в приближении всей науки Каббала к поколению, чтобы воспроизвести это знание на языке иврита, понятному нам в научном виде. И кроме того, они дали еще очень много предисловий, чтобы правильно нам видеть и воспринимать эту науку.
И Рабаш пишет: «Голос живого Ари, конечно же, не прервется у нас. Голос Творца, которому удостоились услышать, когда были вместе с живым Ари, и, конечно, он за нас постарается».
Это понятно, что и сегодня мы живем благодаря той основной душе, через которую приходит свет, возвращающий к источнику всех нас, и все те Авраам, Рашби, Ари, Бааля Сулам, что является нисхождением той же души, как и они помогают нам, этому свету, прийти к нам и прийти к целетворению.
Что это значит, он постарается к нам прийти?
Они действуют, все эти праотцы, все эти великие.
Группа?
Конечно же, это как группа, и так и каждый, который находится на своем уровне, и кроме них еще тысячи каббалистов во всех поколениях, которые постигли духовное, соединяющееся между собой в систему святости, через которых свет бесконечности приходит к нам, и так через их обработку весь этот свет бесконечности проходит к нам, и мы можем воспользоваться этим светом, и также с помощью них прийти к состоянию, когда и мы, может быть, удостоимся присоединиться к ним, к тем возвышенным душам, и быть буквально как прах под их ногами.
И Рабаш далее пишет: благодаря этому факту, что мы были с Бааль-Суламом, мы способны на большее приближение Творца.
Да, конечно же, поскольку система бесконечности стоит по пути и света бесконечности, все души, которые пришли, каждая в своем поколении, и последний из них — это Бааль-Сулам, а после него Рабаш, которые привели в соответствие всю науку Каббала, которая находилась в изгнании. Они взяли ее, когда она находилась в скрытии, когда Зор был написан в виде очень особом. Ари написал в таком виде, и не он сам, кстати, написал. Надо было обработать все эти вещи, выстроить, и это то особое, что сделал Бааль-Сулам. И вход в это дает его старший сын.
Я хотел спросить, это выглядит как курьез. Если Бааль-Сулам — это кругооборот души Ари, и он опять описывает труды Ари, вроде бы он в старый свой дом вернулся, ищет, как это осветить.
Именно это. Мы видим это иногда, как он пишет о Хайме Витале, Марху. Он пишет там в нескольких местах, как будто говоря ему порицание, да, что так должен делать ученик. Короче, он чувствует себя как Ари, а Хаим Виталь — это его ученик, который выстроил там что-то неправильно. Вот настолько мы видим это из нескольких его рукописей.
Это настолько ощутимо?
Конечно же, это ощущение души.
Каббалист, он в сущности не является этой душой?
Да, но он идет с ним вместе, он раскрывает душу, находящуюся в нем. Он раскрывает его роль, он выполняет всем сердцем и душой, поэтому он облачается в него, эта душа, поскольку он произвел подготовку для облачения ее.
Вы сказали робот, хорошо.
Это не робот, они работают в согласии, рука в руку, когда он достоин выполнять все указания души, и он ищет раскрытие все больше и больше, дальше, какими путями и какими стезями он выполнит все, что скрыто в этой душе, в очень возвышенном, в единственное, по сути дела, которое сопровождает нас и все человечество на протяжении всех поколений и приводит нас к концу исправления. И мы тоже сейчас живем и питаемся именно от той же души и продолжаем продвигаться благодаря свету, концу исправления. И только я надеюсь, и я не знаю в каком виде, что мы удостоимся ее света, который придут в следующих поколениях еще особые люди, такой великий человек, как Бааль-Сулам, который будет, скажем, сопровождать человечество, или это произойдет само собой, когда достаточно нам его книг, и так мы продвинемся.
Вы рассказывали, что Бааль-Сулам приехал в Израиль, было много противников и в Польше, и в Израиле.
Да, они сразу же вышли.
То есть вся его жизнь, хотя, казалось бы, он прокладывал путь, но было столько противников, он был такой энергичный.
Каббалист не может быть сильным или нет. Он действует в соответствии с указаниями. Нет здесь расчета, если это истинный каббалист. Нет расчета политического или экономического, комфорта, семьи, но есть простой расчет, что является оптимальным решением, самым хорошим в состоянии, в котором я нахожусь, для того, чтобы привести человечество к слиянию с Творцом.
Нет сомнений, размышлений.
Есть. Это то, что он выясняет. Но после того, как выясняет, нет у него сомнения, как поступать. И тогда, даже если острый меч возложен над шеей, завис над тобой, над шеей твоей, он не способен уже уйти от этого, если он выполняет приказания.
Есть страхи какие-то?
Это не является страхами, как мы себе это представляем. Но это расчет, а за расчетом это необходимость просто железная.
Бальсулам не боялся распространять науку Каббала.
Нет, нет. У Рабаша были другие расчеты. Он хотел больше подготовить людей. Он впервые открыл место для обучения, когда светские люди, я просто привел к нему людей из Тель-Авива, буквально совершенно светских, и он не хотел никакого сопротивления. Он считался со всем, чтобы подготовить какое-то теплое место для приема людей, насколько он был способен на это. Главным образом было передать науку Каббала для использования многих от своего отца. И это то, что он сделал в своих статьях и написал с помощью группы, которая была у него.
Бальсулам, тот, кто его знает, это тот человек, который витает вроде бы в высших мирах и так далее, но о нем есть очень интересные истории. Например, он был очень спортивным человеком.
Он любил спорт, хотя сидел денно и ночно, не вставая. Пока нельзя было просто вытащить ручку из его руки.
Но он плавал, заплывал за корабли.
Да, когда он приезжал в Тель-Авив, он плавал до кораблей, поскольку он... они выплывали из порта за полкилометра или километра от берега, он за ними плавал.
Но вы тоже занимаетесь спортом, это помогает каббалистам?
Я думаю, что это вообще характерно для каббалистов, поскольку наука Каббала, которой занимается человек, требует от него все время обновления. То есть он проходит все время внутренние изменения, и тогда он в своей жизни как ребенок, который все время меняется. И тогда эти внутренние движения, они тоже проецируются на его внешнее поведение. Насколько я был знаком с этими людьми, которые называют себя каббалистами, они были немного чудаками, очень похожи на детей. Они жили внутри, они не были такими тяжелыми, знающими Тору, праведниками, как будто их святость переполняет и отягощает их. Наоборот, дух жизни был в нем. И я это видел на Рабаше, и когда я был с ним, вместе с ним у нескольких каббалистов, я видел, что они легкие сами по себе.
У него было особое отношение. Например, о курении, когда говорят, что сосед попросил...
Нет-нет, это не о курении. Не курение мешало ему, а кашель мешал. Что Бальсулам очень кашлял, и тогда сосед сказал, если ты прекратишь курить, то не будешь кашлять, и тогда ты не будешь мешать мне спать, отдыхать. И он прекратил курить. Ты понимаешь, какая сила должна была быть внутри, какое беспокойство о творениях, как он считался со всеми, чтобы этого было достаточно ему для того, чтобы прекратить курить.
Что особого в этом примере? Что оно точно показывает?
Любовь к творениям. Если кто-то желает от меня какое-то самое даже маленькое благо, которое стоит ему много сил, он просто не мог обходиться без сигарет. Он курил. Рабаш, его сын, две пачки Нельсона в день выкуривал. Я был рядом с ним, видел две пачки Нельсона. Я не знал, какие сигареты курил тогда Бальсулам, но все время без перерыва курил и пил кофе. Именно этим он жил. Ему нужна была только сигарета, кофе и бумага, чтобы писать. И если это есть, он ни в чем не нуждался больше в жизни. И мы видим, насколько маленькая просьба от соседа была достаточной для того, чтобы бросить курить.
И это было буквально духовное действие.
Да, я помню, и Рабаша тоже. Когда врач ему сказал, я был свидетелем этого, что нет выбора, ты должен уже бросить курить. С того же момента, именно с того же момента, не какую-то последнюю сигарету, ностальгия, нет такого, просто... бросил и все.
учение Бальсулама. Он учил, изучал в полночь.
Он сам вставал в полночь до полуночи и изучал, да. Изучал, писал с полуночи. В соответствии с наукой Каббала так должно быть, но он и шел тоже в соответствии с этим в 7-8 вечера, даже до этого, с заходом солнца.
И я знаю, что у нас учеба начинается в 3 часа ночи.
У нас как у Рабаша. Я не знаю, почему это именно так? Есть объяснение этого, но мне не важно. Я иду в соответствии с тем, что было у моего учителя, и так мы ведем себя в точности и пытаемся соблюдать все законы, традиции, правила, те, что были у него.
Мы уже близки к завершению программ. Есть еще очень много, что рассказать об Бальсуламе, но ради наших зрителей. Что вы думаете, чего бы Бальсулам хотел сегодня?
Прежде всего, запрещено нам думать, что это был простой человек, входить в историю. Мы не знаем, как истолковывать эти истории в его личную жизнь, в семье, со всевозможными людьми, его встречи с Бен-Гурионом, со всеми людьми, поселениями, те, которые были основателями. Как он ездил во всевозможные места, он встречался с великими людьми, но это не важно. Самое важное, что дух, которым он жил, и мы питаемся им.
До сегодня.
Конечно же, до сегодня. Я думаю, до конца исправления. То, что он сделал, мне кажется, достаточно для конца исправления. Конечно же, он сам говорит, что мы должны писать еще книги, проделать всевозможные действия, чтобы еще больше приблизить науку Каббала к более широким кругам народа и вообще человечества. Но он открыл эту возможность, этот путь. И поэтому я думаю, что, по сути дела, он является всем для нас. Придерживаться книг, его учения, этого достаточно для человека, для того, чтобы прийти к концу исправления, своему личному.
Есть какой-то пример, который вы берете именно с Бальсулама?
Я беру пример от Бальсулама и у своего учителя. Я все-таки не могу разделить между ними. Я беру от них необходимость достижения цели. И не смотреть больше ни на что. То есть существует проблема у каждого, путаница. Есть упражнения, которые проделывают над каждым свыше всевозможные, но все время удерживать цель перед собой как вещь самую главную, и вообще ничего кроме этого якобы не существует, а если и существует, то только вместе с этим, только как сопровождающее это. Это то, что я думаю, мы можем научиться у Бальсулама и у Рабаша, и это то, что они показывают нам всем всей своей жизни.
Спасибо. Большое спасибо, Раф Лайтман. Большое спасибо, дорогие зрители. Увидимся в следующих наших программах. Всего доброго.